Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы поговорим о йоге. У нас в гостях Виктор Бойко, руководитель школы классической йоги. Виктор, добрый день.
Добрый день.
Виктор Бойко известен в Москве и в России как создатель собственной школы йоги. Человек, который в начале 70-х годов начал самостоятельно заниматься этой загадочной восточной практикой и философией, и достиг каких-то очень ощутимых результатов. Поэтому мы сегодня поговорим о йоге вообще и зададим несколько вопросов Виктору Бойко о том, что такое йога, зачем она и как отличить профанацию и спорт от того, что некоторые называют настоящей, а вы называете классической йогой. Тогда вам, Виктор, первый вопрос. Есть ли определение, что такое йога?
Ну, если мы возьмем первоисточник, а первоисточник только один известен на сегодня, это йога-сутра Патанджали. Написан текст около 2000 лет назад, его возраст примерно равен возрасту Библии. И там есть совершенно четкое определение. Значит, ну, я сначала скажу, как он звучит на санскрите, а потом скажу по-русски. Йога – это читта вритти нирокха, или удержание материи мысли от возмущения, или, проще говоря, по-русски, достижение молчания ума временно, на период занятий йогой.
Молчание ума.
Да, молчание ума. Это вот, собственно, и есть сущность йоги. Достижение состояния молчания ума.
С другой стороны, представление большинства, насколько я себе представляю, йога – это какие-то красивые позы, асаны, когда человек стоит на голове, забрасывает себе ногу за голову и все такое прочее.
Ну, на самом деле, пример такой. Когда я работал с МНИ, значит, и у нас была одна такая дама, 42 лет, Вера ее звали. Нагнулась как угодно, как резиновая. Вот любую асану йоги просто, да? Значит, рыхлая, полная, насквозь больная. И когда я спрашивал, значит, Вера, ну, как ты вообще? Говорит, да я всегда так гнула. Вы понимаете, гибкость – это просто особенное строение организма, особенность конституции. Это не признак чего-либо.
Это гибкость. Но йога – это же упражнение?
Существует, да, физическая часть йоги. Упражнения, действительно, так сказать. Но они не отличаются высокой сложностью. Если мы возьмем источники, скажем, средневековые, такие как Хиранда Самхита, Шива Самхита, Хатха Йога Прадипика, он тантрический уже, такие тексты, 16-15 век. Там, значит, есть 32 асаны, 16 асан. И они достаточно простые. Там нет всей этой акробатики. Все это пришло позже.
Каким образом способность к остановке внутреннего диалога связана с гимнастическими упражнениями йоги?
Дело в чем? Значит, тут два аспекта. Собственно говоря, эти асаны и придуманы для того, чтобы, выполняя их через технологии исполнения, можно было переключить внимание на тело. Это первая степень переключения внимания, первая стадия. И уже потом, когда мы разберемся с телом, мы получаем инвариантное состояние. То есть как бы мы в каком положении бы ни были физически, в каком положении тела, да, мы получаем это самое молчание ума. В паузах и в асанах. И тогда начинается то, что называется воздействием йоги. Ну, в принципе, я могу рассказать о механизме вкратце, если
да, конечно,
интересно.
Конечно.
Суть вот в чем. Обычно мы с утра, человек проснулся, у него идет бесконечное целеполагание. Я встаю, иду в душ, зачем-то завтракаю, иду на работу и так далее. Значит, потом я весь день прошел, я, значит, все закончил, положил голову на подушку, все, отключился. Значит, сознание все время забито. Работа, оно работает. Бесконечное целеполагание. Когда я практикую йогу, классическую йогу, к чему мы приходим? Мы делаем асаны, которые не имеют цели во внешнем мире. Они выполняются просто так, как получается. Когда мы научимся этому, обращаться с телом, уходить от ощущений, мы начинаем разбираться с ментальным пространством. Мы учимся уходить от произвольного мышления, затем уходить от непроизвольного мышления. И получаем это молчание ума. Когда молчание ума получено, и система, организм в это поверил, то система, психосоматика, когда ее ставили в покое, она сама ставит себе цель. А цель она единственная – привести себя в порядок. Начинается регенерация, начинается восстановление системы.
На физическом или на ментальном уровне?
На психофизическом.
Психофизическом.
Да, да. То есть начинается полная системная регенерация. Вот это и есть эффект чудесный, который дает йога, но это подлинная йога, классическая.
А роль дыхания во всех этих упражнениях?
Нет, дыхание должно быть полностью произвольное, не регулировано. Существует стадия практика йоги пранаяма, да? Специальный этап, где мы занимаемся вот этим.
Да, это для того, чтобы... дыхательная гимнастика.
Дыхательное упражнение.
Упражнение.
Когда мы учимся отключать голову, мы колебания вот, сознания, да, они как бы более-менее выравниваются, когда внимание на теле, да? А пранаяма, она как бы полирует эту поверхность. Она дает высокую степень однородности этой пустоты, скажем так.
Все это мы видели своими глазами.
Улучшение здоровья – это одна из целей занятий йогой по Бойко, так?
Ну, дело в том, что существует эта раджа-йога Патанджали, это она восьмиступенная. Там у них цель была какая-то в то время. Она декларировалась так – достижение состояния самадхи. То есть достижение, так сказать, ну, полное выключение, скажем, ума, сознания, как хотите. И при этом происходят некие чудеса, да?
Состояние самадхи – это нирвана?
Нет.
Разные вещи.
Нирвана буддизма. Разные вещи. Нирвана – штука сложная.
Хорошо, вернемся к самадхи. Вы упомянули, что там начинают происходить какие-то чудеса.
При приближении к самадхи. Собственно говоря, что такое? Существует понятие самадхи и существует маха-самадхи. Маха-самадхи – это прекращение жизни вообще. То есть, когда вот, допустим, учитель известный йоги Свами Шивананда ушел в Махасамадхи, это просто значит, ну, как бы, регулируемая смерть. Все остальные стадии самадхи – это приближение, скажем так, к смерти и возвращение оттуда. Специально, значит, очень сложный такой режим запредельной работы психосоматики. Когда человек возвращается до состояния обратно, значит, с ним что-то происходит. Ну, так же, как с теми, кто пережил клиническую смерть, возникают некие способности.
А это управляемый процесс?
В данном случае, йоги управляемый. Вот по гоне за этими способностями, так сказать, все это как бы предпринималось, да? Потом в средние века это выродилось тантру и так далее. Так вот, лично меня и нашу школу, да, интересуют две вещи, которые можем дать, скажем так, ну, российскому человеку. Это оздоровление тела и гармонию души. И все. И тогда, так сказать, люди уже, я говорю, большие и умные, они дальше разбираются сами. Они имеют средства, технологии.
Оздоровление тела и гармония души.
Да.
Оздоровление тела. Кто приходит заниматься, с какими просьбами, пожеланиями и с какими целями приходит?
Ну, начнем с того, что сейчас, конечно, ситуация йога не очень такая вот правильная, да? Когда в Китае была культурная революция, то все, что летало, это было птицей, а все, что плавало, было рыбой. Сейчас все, что меня зовут йога, оно ею и является, к сожалению, как бы. Поэтому люди дезориентированы. Но наша школа имеет такой несколько особый имидж в Москве. Там приходят люди в основном с проблемами. Какие проблемы? Проблема самая разная. Проблем здоровья, как вы понимаете, ну, неисчислимое количество. Приходят с функциональными расстройствами. Это что такое? Хронический холецистит, там, язва желудка, язва там, 12-перстной кишки, повышенное там, давление, это бессонница, это, скажем, хроническая усталость и так далее, и так далее. Функциональных расстройств сотни. Йога работает, она может помочь именно при функциональных расстройствах. Такие вещи, как органику, она не берет.
Органика что имеется в виду?
Это органическое поражение. Допустим, ну, скажем, не знаю, там, какие-то сердечные, да нет. Это инфекционное. Инфекционное тоже не берет. Инфекции, человек отболел, температура нормальная, все остальное, кто может заниматься йогой. Снять последствия заболеваний.
Кроме функциональных расстройств, какого рода еще йога не берет?
Давайте, может, мы это скажем о противопоказаниях к йоге.
Да, да.
Это, потому что это плавно так все перетекает, оно другое. Есть люди, наверное, такие, которые думают, что йога, она может все, да? Помочь в любом случае. Это большая ошибка. Существуют ограничения к применению йоги, такие как онкология, безусловно, злокачественное образование и такая категория психическое расстройство. Это принципиально. Потому что если нет управления, понимаете, йога – это, скажем так, изощрение управления, это изменение управления. Мы получаем новые навыки управления собой, своим телом, а когда управление вообще уже потеряно, то даже бесполезно пытаться. Хотя, к сожалению, очень многие люди, вот, скажем так, в пограничных состояниях, с расстройствами психическими, они вот стремятся, к сожалению, в йогу. Это очень большая проблема. Ограничение – это психическое расстройство. Хотя, можно работать при определенной квалификации с неврозами. Вот это мы успешно делаем. Ну, допустим, с маниакально-депрессивным психозом в состоянии, скажем так, ремиссии, да, в состоянии не маниакальной, а депрессивной. Ну, наверное, и, пожалуй, он даже с эндогенной депрессией можно работать, хотя это очень тяжелая работа. Врачи, медицина это не берет, да?
Хорошо, будем считать, что все, что касается психики и психических расстройств, лучше не рисковать.
Да. Просто, ну, можно теоретически, но должна быть очень высокая квалификация человека, который...
Если говорить о более простых и более, надеюсь, распространенных заболеваниях, артрит, остеохондроз.
Ну, это, в общем, достаточно легко берется. Вот. Йога берет такие вещи. К нам, допустим, ну вот я работаю с людьми, у которых болит Бехтерева, допустим, да. Причем, значит, хорошо работает. Люди сохраняют подвижность. Они поддерживают, так сказать, свое качество тела, хотя вроде бы, так сказать, должно быть падение, да, возрастное для всех, так сказать, кондиций. Но они держатся, значит, потом гепатит С, допустим. Он, безусловно, вылечить его нельзя, но он теряет динамику. Он уходит из ДНК, да. Ну, наверное, все-таки даже, скажем так, ВИЧ, безусловно, это не лечится все, но... Ну, общее состояние улучшается, и человек легче переносит это все.
Какие ограничения по возрасту для занятий йогой?
Ну, по возрасту нет ограничений. Ограничения могут быть только по состоянию. Когда очень много заболеваний, допустим, это хроники очень много, да? Ограниченное движение, двигательная сфера поражена, да? Вот ограничения.
Здоровым людям стоит заниматься йогой и зачем?
Ну, скажем так, найти в Москве здорового человека, это интересная, конечно, задача. Вроде, если против одного поставишь, если человеку будет 30 лет, то он уже не здоров, понимаете? Что такое здоровый человек? 30 годам, 25, а многих вообще так из детства, скажем, да, уже есть проблемы. Сейчас здоровье людей таково, что создается впечатление, что в скором времени человек будет лечиться уже от рождения и до самой смерти. Люди, как правило, в Москве, информационная перегрузка, хроническая усталость, плохая экология. Йога помогает держать высокий тонус, высокое качество физического состояния, да, психофизического состояния. Человек перестает болеть, он перестает уставать, он становится стрессоустойчивым, даже здоровый человек. Разница есть между тем, что-то делать или если это не делать.
То есть тогда получается, что это все психосоматика, и те же информационные перегрузки приводят к серьезным заболеваниям на физическом.
Они приводят сначала к расстройствам функциональным. Ну, я вам скажу проще. Вот приходит ко мне человек, он ведет там какой-то, ну, скажем, бизнес, ну, среднего калибра. И вот он выключает телефон, потом мы с ним 2 часа работаем, потом выключает, там 110 звонков. 2 часа. Так. Он говорит, у меня, говорит, голова закипает, я не могу этого держать. Я теряю сон. У меня повышается раздражительность. То есть просто люди перестают держать эту нагрузку, невзирая на возраст, невзирая на молодость. Когда человек занимается йогой, он не накапливает перегрузку. Его никогда не устает, это очень важно.
Можно ли заниматься йогой самостоятельно по книжкам, по публикациям в интернете? Или нужен гуру, учитель, инструктор?
Ну, слово гуру, оно девальвировано давно. Вот. Инструктор, учитель. Ну, в общем-то, да, потому что даже самая хорошая книжка – это только как бы канва. Это общее сведение, да, хотя могут быть более-менее подробными, но всегда существует особенность. Шелковый характер, например, человека, да, отклонение от нормы, там, да, от циклоида, от норматоника. Так и здесь всегда имеются особенности возраста, особенности телосложения, имеется физическая история, его проблемы. Потом, когда человек возьмет технологии, есть хорошая литература, он может дальше заниматься уже сам, и это на всю жизнь. Как плавать научиться, только, ну, посложнее, конечно.
В поисках смысла.
У нас в гостях Виктор Бойко, руководитель школы классической йоги в Москве. Что такое медитация? Ваше определение и ваши рекомендации тем, кто хочет освоить эту технику, практику?
Ну, во-первых, слово медитация примерно то же самое, что закрома Родины. Нет такого слова. Есть психотехники различные. Медитация определяется 2 словами. Медитация – это простое внимание. Вот внимание такое, что если человек в чем-то сосредоточилось, то есть если внимание само на чем-то сосредоточилось, конечно, да, но это управляемый процесс, то между человеком и тем, что у него находится восприятие, нельзя стать. Он ничего не видит, не слышит, то есть только объект, внутренний или внешний. Это медитация. Простое, однородное внимание на что-то направленное, с чем-то сцепленное. Кто может заниматься медитацией? Хороший вопрос. Дело в том, что психика человека, она состоит, скажем, из нескольких слоев, базовых таких. Значит, первое, значит, это я-сознание, эго, то, что называют, допустим, Виктором Бойко, да? Потом есть подсознание и есть бессознательное, где вся информация, так сказать, зафиксирована, которую человек воспринял в течение жизни посекундно, а может быть, даже и до начала жизни, да? Что такое подсознание? Подсознание – это некий слой демпфер, это защита, куда сбрасывается все то, чем исправляется разум. Все последствия стрессов, катастроф, тяжелых неудач, значит, все это вытесняется, и человек может нормально жить. И вот, так сказать, разум, ум, я, оно более-менее спокойно. Но очень часто, говоря про подсознание, можно сказать словами Атилы Ёжика, да, все наше прошлое у нас нагромождено. И вот у большинства людей, тем более возраст, подсознание сильно перегружено. Оно вызывает деформацию всей структуры психосоматики. Деформация восприятия, деформация выводов, деформация размышления. То есть существует некая системная ошибка. Если человек попытается достигнуть молчания ума, то есть когда вот мы занимаемся, мы практикуем, да, наступает такая стадия, когда вот молчание ума, и начинается разгрузка подсознания. Просто разгружается. Все, так сказать, все лишнее оттуда, все эти перенапряжения, они, так сказать, выходят, выпариваются. Это сложный процесс, отдельный разговор. И только когда этот слой подсознание, он уравновесился, он обрел обычный тонус, только при этом состоянии можно заниматься медитацией, без риска того, что оттуда что-то выйдет такое.
Ага, то есть медитация, да, подразумевает технику безопасности?
Безусловно, безусловно. И вот, значит, и санация слоя подсознания – это первое условие успеха медитации и ее безопасности. Потому что если этого нет, а люди приходят, с любыми проблемами,
да,
и начинают...
Да, что опасного? Например, что может
случиться? А все травмы вытеснены. Начинают выходить, допустим, эти черные все эмоции. Да? Начинает выходить то, что человек пережил. Понимаете,
он начинает,
да,
вспоминать то, что должен...
Не вспоминать. Это выходит, может выходить через тело. Может быть, как правило, выходит через эмоции. Угу. Вообще, немотивированный страх. Допустим, да, или человек там, грубо говоря, видит табуретку, так сказать, образ табуретки, испытывает такой ужас, да?
Если он... Что-то из детства, да?
Может быть и так. Если он испугался, все, хана, он там завис. Понимаете? Mm-hmm. Это очень чревато. Это просто опасно. И люди не знают, что там, если даже удастся достичь молчания ума, то ничего хорошего из этого не выйдет, потому что там не вычищено.
Сколько времени, по вашему опыту, у людей, у среднего человека может занять процесс санации, процесс балансировки подсознания?
Минимум год. Это минимум. Если у человека были проблемы детства, то это превращается в 2 и в 3. Это тяжелая работа.
Минимум год ежедневная работа?
Да.
Да. То есть фактически в современных условиях жизни это недостижимо. Надо уходить в пещеру, в монастырь?
Ну, вы понимаете, мы можем вспомнить, как там, да, была Дарвинская тюрьма. Значит, здесь режут жесть и шьют мешки, свой ад неся с собой. Ты не спасешься от себя ни в пещерах, ни в ашрамах, понимаете? Если мы возьмем, допустим, со времен ашрам индийские, ну, например, Бихарскую школу йоги, ашрам Ганга Даршана, когда там был такой с вами Сатьянанда, был один коллектив, значит, уже там 30 лет человек, нет, там другой, люди приезжают, это сумасшедший дом. Они, значит, 4 часа встают, начинается эта медитация, они там бьются в истерике. Ну вот это зрелище достойное пера.
А приезжают, вы имеете в виду европейцев, в Индию?
Конечно, европейцы, да, американцы. Вот они это как бы пытаются медитировать, и очень плохой результат.
Это опасно?
В общем-то, да. Если человек упорствует, то да. Потому что можно так разрегулировать, в общем-то, психику, что мало не покажется.
Неизвестная планета.
У нас в гостях Виктор Бойко, руководитель школы классической йоги. Что за легенды о сверхспособностях всяких индийских йогов, которые то ли вообще сами по себе существуют, то ли могут не дышать, останавливать сердце, или вообще сидят в пещерах себе тысячелетиями и горе не знают?
Ну, понимаете, когда, значит, вот заходит вопрос о ситхах, сверхнормальных способностях, то всегда возникает вопрос, зачем? Значит, вот что такое норма психическая или нормальная человеческая жизнь? Понимаете, нормальная человеческая жизнь, она характерна тем, что в ней ничего особенного не происходит. Она заполнена обычными делами. Люди растят детей, люди работают, так сказать, да, люди развиваются. А вот если происходит что-то экстраординарное, что такое не сверхъестественное, это уже плохо. Это уже говорит о разбалансировке. Ну так вот, более поздняя йога, йога-тантры, она вся построена на том, что, ну, вы, наверное, слышали, многие слышали, там, поднять силу кундалини, так сказать, да, которая проходит через чакра, через грандхи, достигает верхнего центра, и у человека при этом получает ситхи. Человек получает возможность видеть будущее там, или знать его, да, видеть сквозь стены, чувствовать вкус, цвет на ощупь и так далее там.
Левитировать.
Ну, левитировать, да, это такое расхожее. Но дело в чем, что очень многие из этих способностей бывают у обычных людей, только которые погибают от опухоли мозга. Это вот в режиме гибели, да, мозг может включать эти вот режимы, включается, вернее, сами, да, такие необычные режимы, получает необычные способности. Понимаете аналогию, да? Но если там это происходит в режиме гибели и распада, то приближением к предельным параметрам выключения вообще жизни как таковой возникают вот такие сверхспособности, ситхи. Но, понимаете, они... Ну, это интересно, как правило, людям, ну, не очень далеким, что ли. Ну, как вам сказать? Вот я знал одного человека, который 10 лет учился сгибать пятаки, да? И научился, вот советский пятак, берет и сгибает пальцем. Я говорю, ну ты что, стал счастливее? Говорит, да вроде нет. Но пятки сгибать могу, да? Угу. Так эти ситхи. Кроме того, все эти способности сопровождаются сильнейшей разбалансировкой организма. Это как проявление разбалансировки системы. Поэтому чревато. Это вот в свое время писал Гелеровский о кантонистах. Как воспитывали кантонистов? Был принцип такой. Из 10 человек 9 забей насмерть, 10-го представь, да? Так вот и с понятием кундалини, достижением сверхспособности. 9 человек сойдет с ума, да? Угу. Или просто значит, повредит свое здоровье, необратимо психически. У кого-то может быть что-то будет. Вопрос, зачем?
Таким образом, возвращаемся к началу нашей передачи. Еще раз, Виктор, тогда сформулируйте ваши принципы практикования йоги.
Не принцип, а цели, наверное, да?
И принципы, и цели.
Цель, значит, такая. Я уже говорил, что задача нашей школы, моя лично, это дать людям технологию йоги. Она берется нормально, так сказать. Нужно, конечно, время для этого. И чтобы у людей был способ поддержания высокого качества жизни. Что умел это способ российский человек. И мог бы заниматься, так сказать, этим, это точка опоры внутри себя, которая ничего не зависит. Мог бы поддерживать состояние своего здоровья, требуемое качество, значит, душевного покоя, душевного комфорта. Вот, собственно, задача, это цель.
Сколько времени и как регулярно?
Будут гнуться, это неинтересно.
Ну, все-таки приятно стать на мостик и сесть в позу лотос, не испытывать болезненных ощущений.
Если к этому тело склонно, ведь у каждого свой уровень гибкости, понимаете? Его, допустим, у вас давление, там, скажем, у меня 120 на 80, у вас 110 на 70. Mm. Если вы сделаете себе 120 на 80, вам лучше не будет. Будет хуже.
Сколько времени и как регулярно нужно заниматься йогой по Бойко?
Сколько времени? Опять-таки, зависит от проблем, от задач, которые перед собой ставите. Если человеку, допустим, ну, скажем, у него серьезная проблема, например, диабет, там, инсулинонезависимый, да? Или там хронический холецистит, это от 1,5 до 2 часов в сутки, однозначно. Ну, учитывая, что при этом человек становится гораздо более здоровым, он меньше спит, меньше ест, это все компенсируется.
Ежедневно?
Ежедневно. ежедневно. Ну, понимаете, ведь живет только то, что длится. То, что систематически повторяется. Мы должны есть, должны спать, должны дышать. Это ритмически проходит с паузами какими-то, да, определенными. Значит. Или там диссоциация миоглобина, так сказать, в легких происходит. 300 там секунду раз, да. Ритмичность. Если это есть, то тогда йога будет работать.
Почему йога? Вот Россия, страна северная, может быть, что-то... Или йога некое универсальное учение? И...
Абсолютно универсальное, потому что это не учение, это метод. Понимаете, философия меня никогда не интересовала, хотя я вынужден был, так сказать, с ней знакомиться, ее изучить. Она, ну, как бы была, вот сейчас есть химия, да, была какая-то алхимия, там была теория. Она нужна для химии? Это экзотика, это история.
Ну, для инженеров, наверное, нужна.
Алхимия?
Нет, химия.
Нет, есть теория химии, химические теории, да, но алхимия, она не нужна. Не нужна эта философия, понимаете? Это было вторично, это были навороты. Это было несовершенство, сказки, мифология. Также и философия йоги, она не имеет значения никакого, на самом деле.
Обязательно ли ездить в Индию? И какие рекомендации тем, кто хочет или поедет в Индию от Виктора Бойко?
Ну, к сожалению, Индия сейчас характерна тем, что единственная цель, как правило, наверное, в 99 случаях из 100, это, так сказать, выкачать деньги из европейцев.
Из туристов, да?
Конечно, из туристов. И поэтому там это людей разводят. Я столько уже случаев этих знаю. Очень трудно найти в Индии человека, который бы, или людей, которые, так сказать, мы могли бы дать серьезное знание по йоге, и при этом человека не обмануть, да? К сожалению, это вот так построено. И я скажу следующее, что, в общем, как говорили отцы церкви, что к истине нет места, где вот можно было бы истину найти, а где можно не найти, понимаете? И нет привилегированных мест для нахождения истины. Поэтому я считаю, что если человек или нашел информацию достоверную здесь, или поехал в Индию, ему все равно придется определять, искать место. А его там найти очень трудно. Индия страна громадная. Я думаю, нужно искать здесь, себе. Нужно находить информацию, анализировать, сопоставлять, пробовать, да. Помните, говорил Ларшуков, прежде чем пожелать чего-либо, найди того, у кого это уже есть, и спроси, счастлив ли он. Нужно искать людей, искать информацию.
Православие и йога имеют какие-то точки соприкосновения? Йога в вашем понимании?
Ну, на самом деле, наверное, имеет точки соприкосновения с православием в ранних формах, например, с исихазмом. Это ведь тоже достижение молчания ума. Но они достигали этого молчания для того, чтобы услышать Бога или услышать голос Бога. Понимаете, принципиальная, так сказать, разница. То есть там это было, как это называется, ну, скажем, технология с закрытым концом. То есть результат заранее известен.
Да, исихазм – это практика молчания, фактически.
Да, да. Иисусова молитва, которая ведет, значит, молчание ума, и которая, значит, туда можно узреть, так сказать, Бога в силах его, увидеть полностью, так сказать. Эти случаи известны. То есть, когда человек возгоняет, так сказать, ведь человек идет, он хочет увидеть уже известного ему Бога, известного образа, атрибуты, вид и прочее. В конце концов, он его видит, да? А йога – это технология с открытым концом. Там человек не знает, что он получит. Он получит молчание ума, и что в этом молчании ему явится. Да? На самом деле, сначала выйдет вся эта чернота, да? А уже потом, ну, это зависит от человека.
У нас в гостях был Виктор Бойко, руководитель школы классической йоги. Так что, друзья, если вам захочется позаниматься йогой, будьте бдительны. Книгу Виктора Бойко назову некоторые: «Йога. Скрытые аспекты практики», «Йога. Искусство коммуникации». И сайт в интернете realyoga.ru, realnayoga.ru. Телефон для связи с Виктором Бойко, кому интересно, московский, 585-49-34. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
Племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на неизвестную планету. Здесь все по-другому.